Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». В нашей передаче мы часто знакомим вас с многодетными православными семьями, рассказываем о том, чем они живут. Иногда они делятся своими горестями, а иногда радостями. И вот сегодня мы побываем как раз в такой семье. Поводом для нашего визита стало долгожданное и очень радостное событие. Подробнее смотрите в нашем первом сюжете.
Когда я ем, я глух и нем. Это не про Самойловых. У них принято хотя бы раз в день собираться вместе за большим столом и делиться друг с другом последними новостями. Мама Алла умудряется выслушать всех и сразу. Правда, еще совсем недавно стол был гораздо меньше и едва помещался на кухне в 6 квадратов. В двухкомнатной квартире чудесным образом размещалось 10 человек. Теперь семья Аллы и Николая недалеко от Санкт-Петербурга в поселке Парголово получила новый коттедж. Таких домов для многодетных семей с приемными детьми будет здесь всего 25. Проект, по которому семья Самойловых получила новый дом, называется «Ольгинский детский семейный приют трудолюбия».
Мы с детьми говорили, что, понимаете, что вам дало этот дом? Только любовь. Потому что если вы любите друг друга, Господь посылает все. Если вы не любите, так а зачем вам тогда этот дом? Он не нужен.
Как объясняет мама Алла всем своим детям, что из животика она родила только двоих. Остальных 12 родила из сердца. Молилась батюшке Иоанну Кронштадтскому, что если есть где-то ребенок, которому нужна такая семья, как ее, пусть Господь приведет его к ней.
Мы никого специально не искали. Вот дети либо сами приходили к нам, либо обстоятельства приводили в нашу семью так, чтобы вот было не отвертеться.
Как все молодые, которые любят бунтовать, я решил сбежать из дома. Вот. Ну, ночь прогуляли, и под утро вернулся домой. Вот. А мой друг тоже, он как бы сбежал из дома, он хотел вытащить меня на улицу погулять. И привел с собой мальчика Сашу. Он был такого роста, маленький, торчащие уши во все стороны. Вот. Чтобы он меня вытащил из дома. Мама, когда открыла дверь, увидела, что стоит такой маленький шкет. Она говорит, что я Мишин друг, хочу пойти погулять. Она сразу поняла, что второй друг, он где-то рядом. Она спросила вот у Саши, где друг. Он сказал, на балконе. Она сразу же вышла, забрала их. И вот Саша у нас появился. Дома у него спрашивали, где у тебя мама, где папа. Он говорит, что они не знают где. И потихоньку вначале хотели помочь просто, чтобы вернуть его в семью. Но потом оказалось, что там не очень его ждут. Он остался у нас. Тоже пошел учиться. Сейчас уже в армию собирается. Но потом как-то скопом дети появились. Маме позвонили, сказали, что есть брат с сестрой, в больнице лежит. Им нужна помощь. Моя мама со старшей сестрой приехали в больницу. И когда проходили по коридору, увидели, что еще в другой палате лежат еще двое. В итоге у нас не двое детей приемных появилось, а четверо сразу же. Потом тоже потихоньку Бог посылал, то один, то двое появится.
Врач сказал, что если, говорит, их сейчас не взять в семью, они умрут. То есть это дети, уж я не люблю все это рассказывать, но понимаете, когда ребенок не ходит, когда ребенок там весит, я говорю, что в 2,5 года весит 6,5 килограмма в мокром памперсе, да? Это просто нонсенс, когда ребенок практически в год не поворачивается, ничего не делает и только улыбается, да, с маленькой-маленькой головочкой. Ты понимаешь, да, действительно, если их сейчас не взять, потом будет просто поздно. Вот дети попали к нам. Вот маленькие, вот такие, которые нам, когда врач игронок виска крутил, когда передавал детей, говорит, вы понимаете, что вы берете заведомых инвалидов. То есть 2,5 года ребенок не говорит, не сидит, он только сидит вот с такой круглой спиной, не дает опору на ноги. Что вы от него хотите? А второй еще хуже, он просто показывал, говорит, вы врач, говорит, вы понимаете, что там микроцефалия, нет мозгов. То есть он не будет ни ходить, ни говорить, ничего. Какую корысть вы преследуете? Прямым текстом. Зачем вам это нужно? Вы, как врач, вы понимаете бесперспективность. Вот пойдите определите, кто из них бесперспективный. У нас сами дети, они воспитатели друг друга, понимаете? И к этому надо относиться немножечко по-другому, потому что иногда говорят, вот, там ребенок из многодетной семьи какой-то написал, он всю жизнь был в няньках, он не видел детства. Ну, вот знаете, я не знаю, как вот это может быть. Вот спросите, кто там у меня в няньках? Ну, вы видели, что кто-то ходил вот целеустремленно, там, бедный, несчастный, нянчился с каким-то из детей? Нет. Но для них это в радость. Вот появилась Любушка-голубушка. Господи, у нас вон дети бегают, мальчишки бегают, бегают, с разбегу подойдет, в щечку чмокнет и побежит.
Мой же брат говорит, я уже еще маленький, но не привык сидеть на коленях. А я говорю моему младшему брату, что я большой уже и все равно люблю сидеть на коленях. Папа мне рассказывает на ухо всякие истории, сказки. Но больше всего я люблю сказку, хоть она маленькая, но про трех поросят я очень ее люблю. А так мы все сами делаем, если папы с мамой нету дома. Вот приготовить. Мы готовим. А старший брат Леша, он ходит третий класс, переходит четвертый класс. И у нас учит всякими играми новыми. А Саша, немножко зовут Любу, по нами плакала. Вот. Наша любимая игра с Любой. Говорить ей, какое у тебя красивое платье, например. А дашь нам это платье поносить? Или хотя бы башмачки, сандали, туфельки. Или вообще, ну, есть такие колечки, у Любы такое есть уже, ну, было. Дашь поносить? Она смеется и радуется.
У нас в семье нет такого разграничения, что вот ты свой, ты не свой, как бы. Ну, вот. И даже когда во дворе, допустим, кого-нибудь обидят, так они всей толпой бегут выяснять, почему, кого, что обидели. Ну, вот. И когда там в лагерь ездят, они все друг друга, как бы, компания держится, помогают. Ну, вот. На велосипедах, допустим, недавно начали учиться. Ну, кто в прошлом году, кто в этом году. Ну, так они все толпой друг другу помогают.
У нас один раз соседка стала ругать и сказала, что вот, вот ваши дети, вот у вас так много. Понятно, что вы не можете их содержать качественно, воспитать качественно. Вот у меня уже дети большие, а я их все время поддерживаю, там деньги даю и так далее. Я говорю, вы знаете, какая вы счастливая. Я говорю, а у нас, говорю, все с точностью да наоборот. Мои дети, говорю, приходят к нам, поддерживают, дают денег, помогают. Она так села, подумала, ну, вам и везет. Ну, вот это, наверное, вот такой вот жизненный вопрос, да? Когда мы привыкли на все смотреть через ту призму, через которую привыкли.
У папы золотые руки. Например, построить шкаф, если сломан, починить тумбочки, поправить пол сам один. Ему надо помочь. Он говорит, да, если надо, если не надо, он говорит, нет. С папой я люблю с ним слушать истории всякие про войну, про Господа. А с мамой люблю рисовать, шоу-портреты. Теперь пытаюсь нарисовать животных, потому что у меня животные получаются не очень хорошо.
Учиться-то я учусь, наверное, терпению в первую очередь. Вот это, может быть, оно и самое трудное. Найти каждому конкретному ребенку, найти те ходы, чтобы он не слишком сильно расстраивался, чтобы дети росли при этом, воспитывались. Воспитание, оно однокоренное слово «питание», но в большей степени. Но питание, опять же, духа. Духа души. Вот. И поэтому мы сами воспитываемся, родители, взрослые. Воспитываемся нашими детьми. Если мы что-то делаем не так, мы получаем тут же отдачу через детей. Вот. Вот, постоянно думаешь, что я не так сделал, что дети ведут себя не так, как хотелось бы.
Если ты вдруг почувствовал, что ты хочешь взять ребенка, то, наверное, надо задать себе вопрос, зачем? То есть ты хочешь взять, чтобы этот ребенок был у тебя и стал членом твоей семьи, и был вот таким вот полностью, да, как твои дети и так далее, и так далее. Ну, тогда, наверное, стоит остановиться. Потому что этот ребенок, ну, 99% он не будет таким, он будет другим. Если ты понимаешь, что этому ребенку вот нужна помощь, если ему сейчас вот не поддержать, ну, он может куда-то покатиться, да. Но если не поддержишь его ты, возможно, найдется кто-то другой, кто поддержит. Только ни в коем случае нельзя вот взять и понимать, что он будет благодарный, он тебе будет там в глаза заглядывать, он будет счастлив, что ты его взяла. Нет, он будет жить своей жизнью. Вот, ну, я помню, много-много лет назад я как-то сказала, что 5-6 лет надо, чтобы ребенок прожил в семье для того, чтобы он стал своим. То есть своим – это не значит, чтобы мы его приняли, а чтобы он стал своим, чтобы он принял нас. Вот чтобы он понял, что это его семья, что мы для него больше, чем все остальное. То есть вот чтобы он действительно, реально стал членом семьи, чтобы он стал ее защищать, брать на себя ответственность. До этого он все равно еще как-то присматривается. Да. На Руси ведь была присказка такая, да, пуд соли съесть. Пуд соли – это 16 килограмм. Вот сколько надо съесть 16 килограмм соли? Сколько по сроку? Вот я думаю, наверное, вот 5-6 лет эти и есть. Наверное, вот эта пословица отсюда и возникла. Вот. Чтобы люди притерлись полностью, стали доверять, понимать, ощущать, ценить, любить, беречь, вот, наверное, эти 5-6 лет и нужно. И вот прожив 5-6 лет в семье, вот, ну, ребенок, да, он ценит. Вот они выросли, они все равно рядом, мы все равно вместе. То есть любая радость. Мам, вот, вот у меня сегодня, в этом году дочка закончила институт. Мам, приходи ко мне на выпускной. Ты должна обязательно прийти, ну... Ну, прихожу, тогда уже у меня старший сын у нее на выпуске, уже все нормально. То есть, ну, все, кто мог, все пришли. Понимаете, это же интересно, это же здорово, да? То есть ребенок получил высшее образование. Психологическое. Я говорю, ну, вот теперь будешь помогать другим. Он говорит, я буду только семейным психологом. То есть человек понял, что это та сфера, в которой действительно людям нужна помощь.
Алла работает на горячей линии по защите семьи, помогает многодетным родителям, матерям в трудной жизненной ситуации. Например, если мама оказалась с ребенком на улице, или ребенка хотят у нее отобрать, или нужны дорогостоящие лекарства, то Алла находит благотворителей, участвует в судебных заседаниях, помогает родителям понять свои ошибки, разобраться, в какой момент ситуация вышла из-под контроля. За 4 года Алла помогла нескольким десяткам семей.
Значит, детям я объясняю, как поступают обычные рядовые мамы. Утром уходят на работу, вечером приходят с работы, забирают со школы детей. Я говорю, ну вот у нас ситуация такая же. Утром я берусь за телефон, вечером забираю со школы детей. Только я еще днем успеваю там что-то приготовить, что-то поделать, постирать, пошить и так далее. Значит, я должна это время, которое я потратила на себя, компенсирует на общественную деятельность вечером. Поэтому иногда мне дети говорят, мам, может, мы тебе выбросим телефон? Я говорю, мы его выбросим, а как жить будем? Да, говорит, а как другим ты будешь помогать? Я говорю, ну вот как я буду другим помогать? Они все знают, что их мама помогает детям жить в семье, другим детям.
Она выручает детей из детского дома, переходит... У нее очень много детей. Она еще умудряется с нами заниматься. Хотя у нее очень много работы.
Вот у меня дочка уже 7 лет почти, в сентябре будет. Вот. Ну, хорошо, один как бы. Ну, мамы нету. Вот. Поэтому. В принципе, все, что можно дать, все дано ребенку. И, в принципе, если Бог пошлет, то еще несколько детей своих, а потом можно и приемных. Если Бог больше не пошлет детей, значит, ну, приемных возьмем.
Детские летние лагеря отличаются один от другого, и даже православные могут иметь разные направленности. Наша съемочная группа побывала в одном из таких лагерей, где практикуется методика военно-патриотического образования и воспитания. О том, на чем она основана, вы узнаете из нашего сюжета.
шатраны в поле лагерем стоят.
Выстроились в шеренгу. Это летние сборы православного военно-патриотического лагеря «Казачий стан» имени святого благоверного князя Александра Невского.
Поздравляю вас с открытием очередных летних лагерных сборов!
Ура! Ура! Ура!
«Вы на знамени» – строевая песня, показательные выступления. Все как полагается в рамках военно-патриотического воспитания детей и молодежи. А эти ребята – новобранцы. В течение 3 недель они будут только овладевать многими полезными навыками.
Мне нравится, что здесь много мальчиков и есть чем заняться. А то дома, в садике, там просто там без дела. Чего-нибудь нашел из игрушек и просто сидишь и играешь. А мне это уже надоело. И мне нравится очень здесь, что нужно не с конями сладить сперва, потому что мне нужно в конюшню идти на следующий год. И потом мне нужно еще с рукопашным боем справиться.
Владеют этим мастерством, и не только им, ребята, которые уже не первый год проходят такие военно-патриотические сборы. Костяк лагеря составляют родовые казаки. Здесь у них просыпается генная память, говорит руководитель лагеря Владимир Киреев.
Он шашку берет, и она у него сразу начинает работать. Он один раз посмотрел, ему уже больше не надо показывать. Другого можно месяц тренировать, 2-3 там, и так далее. И что, чего-то можно добиться. Ну вот красоты движения, пластики такой, вот, культуры движения не добиться. А вот ребята, которые имеют корни казачьи, они сразу... На коня сел, он сразу поехал. И конь его слушает. Вот. На гайку взял, на гайку у него в руке играет. Вот. Строевой подготовкой занимается, идет, любо-дорого посмотреть.
В лагере с детьми регулярно проводятся тактические занятия на местности и военно-тактические игры. Особое место отведено строевой подготовке. Педагогический эффект от строевых занятий известен давно.
Я считаю, что такие лагеря очень нужны, потому что здесь воспитывается казачий дух, воинский дух. Здесь все, кто ездит, становятся за 3 недели. У них воспитание появляется, они ведут себя дома, становятся очень вести себя хорошо.
Лагерные сборы в деревне Хотнежи у храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы проводятся уже 7-й год. Они – важная часть комплексной программы «СПАС» по духовно-нравственному просвещению и военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Тушенка, да, и томатной пастой.
И все это готовится на открытом огне, в полевых условиях. И очки не помешают, чтобы дым в глаза не попадал. Участники летних сборов в приготовлении еды принимают самое активное участие.
Ну, у нас в целом меню разнообразное, вот, и мы стараемся, чтобы каждый день ребята смогли поесть что-то разное. То есть, если мы даем кашу, на следующий день, соответственно, макароны, чтобы... У ребят не было однообразия, и они смогли питаться полноценно, практически как дома. Мы стараемся сделать все, чтобы пища была максимально приближена к домашней. То есть мы готовим не только с любовью, то есть с отдачей, но и, естественно, с молитвой.
50 воспитанников лагеря каждый свой день проводят с молитвой. А еще они беседуют со священниками, смотрят хорошие фильмы, изучают историю. Ну и, конечно, участвуют в богослужениях в Покровском храме.
Сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия.
Этот колокол как одинокий голос храма, но он жив и есть вера, что храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы будет возрожден. На кирпичных стенах его следы от снарядов и минных осколков, будто это и не храм вовсе, а какая-то старинная крепость, твердыня.
Он разрушенный, но не разрушающийся, а созидающийся. Вот они, пожалуй, как раз-таки на фоне такого большого разрушения, и когда в этих почти развалинах служится литургия, самый сильный символ от того, что это возрождается, именно что жизнь. Когда на фоне уже почти построенного храма, да, люди, они не чувствуют вот эту ценность. Ну, литургия, ну, помолились. Ну, храм же стоит сам по себе, вот такой красивенький, уже все боль, какие-то рабочие вокруг него ходят. Как-то не чувствует свою причастность к этому восстановлению. А когда именно вот здесь, посреди этого леса, такие, казалось бы, разрухи, там литургию они служат, ведь это же они ее служат, литургию-то. Вот тут вот проникается чувством, что они созидатели. Одна из лучших форм вот, передачи вот этих истин православия и вообще истории нашей русской земли, именно когда это в размерах вот именно какого-то такого вот лагеря, да, вот, спортивного, военного, ну, и даже трудового, любого. Когда, в общем, в лучшем случае, когда это единомышленники в каком-то степени, единомышленники, из дома убраны, под определенное начальство, под начальниками ходят, под командирами, вот, имеют свои, сразу повышается статус их обязанностей, они это полностью ощущают, и вот тогда душа начинает раскрываться. Каким-нибудь истинным, а тем более к истинным православия и вообще вот именно русской земли, истории. И вот здесь вот как раз вот ребята подняли на себя, вот ребята, организаторы этого лагеря, на себя вот этот вот груз подняли о том, чтобы их вот воспитать настоящими гражданами, ну, русской земли и гражданами уже впоследствии и Царства Божьего. Вот, вот основные-то здесь задачи. Ну, а храм, он, конечно, это же средоточие. Здесь вот он, эпицентр вот этого всего жизни. Вот отсюда импульс идет у того, что мы хотим видеть в подрастающем поколении. Именно, конечно, из храма. А прежде всего не из храма, даже не столько, что стены, так, ну, даже, может быть, стенами, может быть, и вот эти вот сосны. Вот, главное, сама литургия. Литургия. И вот сегодня вот их собралось, здесь около 60 человек, причащалось тело крови Христовой. Если нам удастся вот, это вот этот росток такой, появляющийся в их душах, вот сохранять всеми силами, а это очень непросто на самом деле. Вот не в размерах пока лагерь, то да, но это же ненадолго, потом они возвращаются домой. Если вот удастся как-то вот продолжить, чтобы они и там не забыли о том, что, чему в лагере жили, и чтобы в следующий год снова пришли, и как бы вот пошло ступенька за ступенькой, вот если это все удастся, ну тогда они, конечно, миссию мы свою так, возможно, что и, можно сказать, исполнили, там уже Господь будет уже оценивать труды.
Очень важно, когда мы восстанавливаем территорию, храм, потому что мы возрождаем не только казачество, но также получается и православие, веру нашу. Ну, это и радость, потому что вот возрождается такой прекрасный храм.
Вся ангелов воинства, притечи Господень, апостолов двойнодесятице, святи все с Богородицею, сотворите молитву Иисуса, спастися нам. Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, приятилище сирых и странных предстательнице.
Жизнь в патриотическом лагере – это не только занятия по освоению специальных навыков – казачьих и общевойсковых, но и посильный труд при храме, дежурство по лагерю, помощь на огороде. Для ребят это не обязанность, а скорее увлекательное и занятное дело.
Храм все отмечают, что он очень красивый. Все отмечают очень красиво. Он является на сегодняшний день вновь выявленным историей, памятником культурно-историческим. Но... Ну, то есть так, статуса серьезного не имеет. Поэтому мы в первую очередь, чтобы восстановить его, у нас задача оживить здесь вообще жизнь. Не просто, чтобы стены стояли, а чтобы жизнь. И мы это с самого начала так и ставили. Значит, первые годы у нас ушли на то, чтобы отбить привычку. Здесь много десятилетий шла пьянка, гулянка из поколения в поколение. Причем хорошие парни, ну, там, ну, до 30-40 лет молодежь, скажем так, они нам говорили, что тут наши отцы и деды этим занимались, и мы тут. А вы захватчики, ну, то есть примерно так. То есть тут было серьезное достаточно противостояние. Именно казачество получилось так, что этим занялось. Храм находился в составе военного благочиния Санкт-Петербургской епархии. Сейчас в состав Гатчинской епархии, естественно, входит. Ну, вот. Лагеря тут с первого дня, буквально в 2007 году мы получили на Покров, как раз храм Покрова, Пресвятой Богородицы на Покров. Нас благословили начинать здесь какие-то действия. К лету 2008 мы подготовили первый выезд, и лагеря тут месяц или полтора были, вот самый первый выезд. Тут все было заросшее, мусора много.
Ну. Из года в год казаки вместе с воспитанниками патриотического лагеря убирали, благоустраивали территорию. Совместными усилиями, детской молитвой идет восстановление храма. В будущем, по милости Божьей, здесь, в деревне Хотнеже, планируется создать подворье Свято-Михайловской, Афонской, Закубанской мужской пустыни, что станет важным шагом в деле возрождения казачества в Санкт-Петербургской епархии.
Мы пройдемся битвы, русская земля, свети Бога. Русская земля, русские люди, мы русские.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!